Начинаем урок. У нас сейчас недельная глава Китаво. Вчера вечером я говорил о первой части главы, о принесении бикурим, первинных плодов, о выражении благодарности Богу, о великом, о том, как после смерти Моше при Иешуа еврейский народ стоял возле двух гор Гризима и Вау, и они приняли на себя благословение и проклятие. А сейчас мы продолжаем недельную главу. Давайте я почитаю недельную главу сразу на русском языке. Благословение и проклятие. Но раньше я скажу два слова. Что означает эти благословления и проклятия? Что это означает? Написано уже в Торе, что когда человек делает повеление Бога, мицвот, так его Бог посылает ему благословение. А если он от этого отходит, то приходит на него проклятие, приходит неудача. С другой стороны, мы знаем, что бывает иногда по-разному. Почему? Потому что окончательный расчет Бог ведет. Окончательный расчет не всегда в этом мире. Бывает, что что-то за добрые дела Бог платит в будущем мире. И то же самое наказание негодяям бывает, что и Бог их наказывает больше в том мире. У Бога есть общий расчет между этим миром и тем. И у Бога есть свои расчеты, что он нам посылает в этом мире за наши добрые дела, а что в будущем, а что Бог оставляет для детей и внуков и так далее. О чем же говорит эта глава, наше Китаво, благословление и проклятие? Рамбан в главе Бехукотай, останавливаясь и анализируя это, сказал так, что есть выполнение заповедей или их нарушение одним человеком, и его судьба, а есть выполнение заповедей всем или подавляющим большинством еврейского народа, или наоборот нарушение. То есть судьба одного человека, а есть судьба всего народа. И Рамбан говорит так, что относительно всего народа это правило очень четкое. И если еврейский народ идет по пути Торы, то на него придут благословения, удача во всех отношениях. А если, не дай Бог, они отойдут, то приходят неудачи. Не будет дождя, не будет урожая, неудача, нападают враги. И евреи имеют поражение и, в конце концов, изгнание из страны. То есть судьба одного человека, а есть судьба всего народа. Относительно судьбы всего народа есть линия Бога, что когда еврейский народ идет по пути Торы, когда еврейский народ в своей земле идет по пути Торы, Бог посылает ему благословение. Если они отходят, то Бог посылает неудачи. И в судьбе всего народа это есть определенная линия Бога. Поэтому, когда приходят какие-то неприятности на еврейский народ, то надо подумать, что мы должны исправить. Вообще-то Гемара говорит, даже когда то же самое, когда приходят неприятности на одного человека, он должен подумать, что он должен исправить, что он сделал нехорошо. Но эта линия Рамбана, она очень интересна. И давайте я прочитаю благословение полностью. Плохие предсказания частично. И будет. Если слушать, ты будешь слушать голоса Бога твоего Бога, соблюдать, делать все его повеления, что я тебе велю сегодня, так Бог сделает тебя высшим над всеми народами земли. То есть у тебя будет особая удача. И придут на тебя все эти благословения и настигнут, когда ты будешь слушать голос Бога твоего Бога. Значит, они настигнут, что человек убегает от благословления, и они должны за ним гнаться и его догнать. По-видимому, смысл этого, что ты даже не будешь особенно стараться, но придут на тебя эти благословления, настигнут, когда будешь слушать голоса Бога твоего Бога. Ты благословлен в городе, и ты благословлен в поле. Благословлены плоды живота твои, дети твои, плоды земли, и плоды земли, и плоды твоего скота. Приплоды коров и стада овец. Благословлена твоя корзина и тесто. Ты благословлен, когда ты входишь, и ты благословлен, когда ты выходишь. Бог даст твоих врагов, которые встанут против тебя, будут иметь поражение перед тобой. Одной дорогой они выйдут против тебя, а семью дорогами убегут от тебя. Когда имеют поражение, армия разбегается в разные стороны. Второе, поражение семь – это множество. Множество путей разбегутся от тебя. Даст Бог благословение в твоих складах. Значит, в складах бывает, что зерно выросло хорошо, а потом оно портится. Бог пошлет благословение в складах, что зерно будет держаться. И всем, что ты будешь протягивать твою руку, и будет благословить тебя в стране, которой Бог твой Бог дает тебе. Бог тебя установит, и его, Бог установит тебя для него святым народом, как он поклялся тебе, что ты будешь соблюдать заповеди Бога твоего Бога и пойдешь по его путям. И увидят все народы земли, что имя Бога названо на тебя, и будут бояться тебя. Они увидят, что с тобой есть особая удача Бога, имя Бога названо на тебе, и забоятся тебя. Есть в Гемаре приводится, все народы мира увидят, что имя Бога названо тебе, это тфилин, который у тебя на голове. Ну, то есть враги, когда увидят твои тфилин на голове, забоятся тебя. Ну, для этого надо быть на хорошем уровне. Я видел одного человека шиф. Он рассказал, что он был в тфилине, в головном, и был, вошли немцы и вышли. Надо быть на уровне. И Бог тебя оставит к добру в плодах живота, у плоды скота, у плоды и плодах земли. На земле, которой Бог поклялся твоим отцам дать тебе. Бог раскроет тебе свой добрый клад неба, дать дождь твоей земли вовремя и благословлять все дела твоих рук. Ты будешь одалживать многим народам, а ты одалживать не будешь, не будешь одалживать. Бог тебя сделает. Что это значит? Ты будешь одалживать многим народам, а ты не будешь одалживать. Что это прибавляет? Вторая половина. Очень просто. Есть такие народы, которые каким-то народам одалживают. Они сами должны одалживать у более состоятельных стран. Ты будешь одалживать другим, а ты одалживать не должен будешь. Бог тебя делает головой и не хвостом. Что же головой и не хвостом? Потому что есть такие страны, которые и голова, и хвост. Для кого-то они голова, а перед кого-то, вот для кого-то они хвост. Они зависят от них. Ты будешь головой, а не хвостом. Тебе диктовать не линию поведения, линию страны никто не будет. Ты будешь головой и не хвостом. И ты будешь только наверху и не будешь внизу. Когда ты будешь слушать заповеди Бога твоего, Бога, что я тебе велю сегодня соблюдать и делать. И чтобы ты не отошел от всех слов, что я тебе велю сегодня ни направо, ни налево. И идти за идолами служить. Если человек отходит от путей Торы, то это приводит к служениям идолам. Очень емкое благословление во всем. Известно, что люди спрашивают, благословление тут 14 предложений. А проклятие, тяжелые предсказания 54 предложения. И кто спрашивает, что получается, что проклятие больше, чем благословление? Неверно. И Венезра уже на это отвечает, что благословление емкие, включает в себя все. А проклятия, они разнообразны. Поэтому это длиннее. Я вас спрашиваю. Два человека, один здоровый, а другой больной. Что мы скажем про здорового? Он, слава Богу, здоровый, все органы здоровы. А что про больного? У него какая-то проблема с сердцем, какая-то проблема с легкими, какая-то с почками и так далее, и так далее. Скажите, что короче? Сказать, что человек здоровый, это короче. Дальше написано, что если ты не будешь слушать, и будет неудача, не будет дождь, не будет дождя, будет эпидемия, болезнь. И не будет дождя. И ты будешь иметь поражение перед твоими врагами. Будет неудача. Ты будешь мишуга, как сумасшедший, от того, что ты увидишь. Это будет разные плохие раны. И Бог уведет тебя и твоего царя, чтобы оставил над тобой, к народу, что ты не знал ни ты, ни твои отцы. И ты будешь удивлением. Притчи и остроты, то есть анекдотов, среди всех народов, которого Бог поведет себя туда. Страшное предложение. И, к сожалению, мы это видели, что это, как это выполнялось. И будешь удивлением. Притчи и остроты, анекдоты среди всех народов, что Бог поведет себя туда. Все идут разные неудачи. И как Бог приведет тебя народа издалека, с края земли, как орел летит, народ, что ты не знаешь его языка, народ нахальный, не будет уважать пожилого и не будет жалеть молодого. о страшности осады и так далее. Потом о страшности изгнания и рассеяния. О проклятии я говорю намеренно, короче. Теперь есть Рамбан, тоже в главе Бехукотай, который идет объяснять интересные вопросы. Подробное предсказание, что будет с еврейским народом, если они пойдут по пути Торы, что у него будет благословение, и какие неудачи будут, когда они отойдут. Так написано подробно в двух местах. В книге Ваикра в главе Бахукотай и в книге Дворим в главе Китово. В обоих длинно и подробно. И книги в главе Бахукотай немножко короче, а в главе Китово немножко длиннее. Но вопрос, почему, зачем в двух местах? Это вопрос так подробно. А? Вопрос? Рамбан в своем комментарии дает свой ответ на это. Он говорит так. Он пишет так, что благословение и проклятие в главе Бехукотай в первую очередь говорят про преступления, про нарушения евреев, когда они жили во время первого храма. И о наказании, которое Бог послал на них, наказание, которое пришло на них. Они же потом вернулись. Значит, построили второй храм. А вот благословление и проклятие, которые мы читаем в нашей главе, говорится в первую очередь о нарушениях, о грехах еврейского народа во время второго храма и о страдании их, о их изгнании и страдании в изгнании. Он приводит интересные аргументы. В главе Бехукотай пишется про идолопоклонство, что у еврея будет массовое идолопоклонство. В нашей главе это не упоминается идолопоклонство. В первой главе говорится про нарушение святости земли Израиля, об отдыхе в седьмой год Шмита. И в конце главы Бахокотай пишется, что земля отдохнет те годы, которые она не отдыхала, когда вы жили на ней. И первое изгнание длилось точно 70 лет, соответственно 70 годам Шмита и Йовел, которые они не соблюдали. Это пишется в самой главе Бахукотай и в книге, в конце книги Деврей Аямим. В нашей главе не пишется про шмиту, не пишется про идолопоклонство. Написано только, если вы не будете скушать. То есть какие-то заповеди не будете соблюдать. И нам известно, что во время первого храма было много основным грехом их было, что они шли за идолами. И это было основное, что говорил пророк Ирмияу. Он говорил в первую очередь о служении идолам. То же самое пророк Ихас. Во время второго храма массового служения идолов уже не было. Гемара в Юме, в Санедре нам рассказывает, надо это понять. Но Гемара говорит, что люди Великого Собрания, Аншик Нестагдула, в начале второго храма собрались, просили Бога, чтобы вот эта страсть к идолам ушла. И их молитва, их старания помогли и начиная с второго храма, уже не было такой тяги к идолам. И массового служения идолам не было. Средневековье было, что заставляли силой евреев служить идолам. Было. Но это все было силой и давлением. А страсти к идолам не было. Это одно из аргументов. Это часть аргументов Рамбана. Есть еще аргументы. Интересное замечание, как пишет Рамбан, что в первом в Хукатай написано, что они будут исповедоваться, и я их вспомню. То есть я их вспомню. Не написано, я полностью их соберу. Я вспомню их. И действительно, Бог их вспомнил. И через короткое время. То есть это написано уже в самой главе Бахукатай, что я их вспомню. И действительно, через короткое время Бог их вернул в их страну. Они заново построили храм. Но полного избавления не было. И там не написано об этом. А вот в нашей главе вообще не написано слова утешения в конце главы. Нет, не написано ни возвращения, ни о чем. Ну что? Через несколько отрывков Торы написано об избавлении и о полном избавлении. Но написано, от чего это зависит. Если ты вернешься к Богу, чува приведет к полному избавлению. То есть там, в той главе Бехокотай, написано, что Бог вспомнит. И это написано в той же главе. И так оно и было. Что через короткое время Бог им помог, они вернулись в свою страну и заново построили храм. Но не написано о полном избавлении. И что они будут властвовать над врагами и так далее. В нашей главе, в самой главе не написаны слова утешения, а через несколько отрывков в главе Бахук-Ницавим написано, что ты вернешься к Богу, и Бог тебя вернет. И там написано о полном избавлении. И проклятие твои Бог даст на врагов, которые тебя преследуют. Это написано в главе Ницавим. И полное избавление Бог поставил зависимость от того, что евреи вернутся к нему. Это в главе Ницавим. У Рамбана есть еще аргументы. Это можно спокойно прочитать Рамбана в главе Бахукатай. В нашей главе пишется, это тоже из его аргументов Рамбана. Написаны удивительные слова о страшности осады. То, что я говорю сейчас, Рамбан на это не обращает, не говорит именно об этом. О страшности осады. Что люди в осаде будут может быть, я опущу это. Тут написано, что Бог приведет на себя народ издалека, что ты не знаешь его языка. Рамбан говорит, что это римляне. Потому что первое изгнание было через вавилонян, и они знали их язык. А римлян нет. И он издалека. Относительно это далеко. И написаны удивительные слова о рассеянии еврейского народа по всей земле. Я читаю. 28 глава, 64 предложение. И Бог рассеет тебя среди всех народов, от края земли до края земли. Ты будешь там служить идолам, которые не знал ты и твои отцы, из дерева и камня. То есть я буду заставлять там служить идолам. Это уже удивительное предсказание, что никто такого никак не может знать заранее. Это Бог, который владыка мира, он может это сказать, такое удивительное предсказание. Бог царь России среди всех народов, от края земли до края земли. И это выполнилось именно после второго изгнания. А дальше он описывает, как евреи будут жить среди других народов. Давайте прочитаем. 65-е предложение и дальше. Среди всех народов ты не отдохнешь. И не будет покоя ступне твоих ног. То есть ты не сможешь остановиться в одном месте. Будут бесконечные изгнания. Не будет покоя ступне твоих ног. И второе, будет неспокойно. Бог тебе даст там сердце тревожное, изнывание глаз и горечь души. И твоя жизнь будет висеть перед тобой. Ты будешь пугаться ночью и днем. Ты не будешь верить в твою жизнь. Утром ты скажешь, кто дал бы вечер. А вечером скажешь, кто даст утро. От страха твоего сердца, что ты будешь пугаться. И от видения глаз, что ты видел. Страшные слова. Определенно. И так было и в Средневековье. И во время Второй мировой войны евреи, которые прятались в лесах, в других местах, точно описаны их ощущения. Паш. Так Рамбан говорит, что наша глава говорит в первую очередь о нарушениях, о грехах во время второго еврейского народа, во время второго храма, и о изгнании из него, и страдания в изгнании. А затем избавление написано, зависит от чего? А евреи вернутся к Богу. Слава Богу. Это тоже удивительное явление, что за последние 50 лет стало большое движение возвращения, соблюдения заповедей, возвращения к корням еврейского народа. Я вспоминаю мои детские годы в Ташкенте. И как мы уезжали, я не предполагал, про евреев из Советского Союза, те, которые соблюдали, а небольшая группа, а про остальных, что неожиданно многие из них станут интересоваться своими еврейскими корнями, еврейством Торы и вернуться к соблюдению. Кто-то полностью, кто-то частично, кто-то в дороге. Это же удивительное явление. Это про чува. Как раз чува – это то, что приводит к избавлению. Это удивительное явление. Об этом написано уже в следующие годы. Ну, а теперь поговорим про подготовку к Рош ха-Шана. Мы стоим уже очень близко к суду. Я не знаю, кому из слушателей, кто из слушателей стоял перед судом. И бывает разный суд. Бывает финансовый, а бывает уголовный. То есть я имею в виду финансовый, человек может выиграть или проиграть деньги, а уголовный, что человека могут посадить и на много лет в тюрьму. Представьте себе, когда человек стоит перед таким судом. Чем его голова занята, скажите? Какой вкусный обед поесть? Такое из мороженых выбрать? Я думаю, голова не лежит к этому. Как выиграть суд? Как сделать, чтобы меня не посадили? Ну, относительно суда Рош ха-Шана решается все, что с каждым из нас произойдет в следующем году. перенесемся на 2 года назад. Роша Шана 2 года назад. Скажите, кто-то предполагал перед Роша Шана, что неожиданно вспыхнет эпидемия. И как перевернет весь мир. Кто-то это предполагал? Конечно, нет. Кто может знать, что будет? Все скрыто. Суд Бога. Бог решает, пишет приговор каждому из нас и на весь мир. В Рош ха-Шана. Окончательная подпись Йом Кипур. А что он пишет, мы не знаем. Что же делает человек, когда у него суд? Он ищет, во-первых, хороших адвокатов. И он готов стараться за них хорошо заплатить по его возможностям или даже выше возможностей, чтобы выиграть дело. Вы знаете, что хорошие адвокаты берут хорошие деньги. Это вы знаете. И второе, он хочет хорошее положительное отношение судьи к нему. Есть разные отношения судьи к подсудимому. Ну как же это заслужить? Как заслужить этого на небесном суде? Послушайте, чтобы есть мишна. Перкей Авот, трактате Авот, есть мишна. Кто делает мицву, это становится для него защитником. А кто нарушает, это становится для него обвинителем. И надо постараться, чтобы не было обвинителей, и чтобы было побольше защитников. И чтобы защитники были, как говорят, в хорошей форме. Мицву, которую мы делаем, заповеди, чтобы были в хорошей форме. Благословение, которое мы говорим. Молитву, которой мы молимся. Чтобы они были в хорошие, как говорится, крепкие, здоровые. И отдаляться от обвинения, чтобы не было у нас обвинителя. Каждый должен подумать свои действия. Смотрите, есть отношение каждого из нас к Богу. И это одна сторона, часть заповеди, и есть часть заповеди наши отношения с другими евреями. Есть люди, которым мы относительно далеки, а есть люди, которым мы очень близки. И это тоже важно, исправить отношения. Скажем, отношения, уважаемые отношения между мужем и женой, уважение мужа к жене, жене к мужу. Каждый относится к другому с уважением. И не делает другому неприятно. И так далее. Тоже надо исправить. Наши отношения к родителям. Как раз в нашей голове пишется, что один из частных проклятий о тайных действиях написано: проклят тот, кто относится неуважительно к отцу и матери. Тут не написано, что хас вахалила позорит или что. Не относится с должным уважением к папе и маме. Важно проявить уважение и улучшить отношения с папой и мамой. И так далее. И есть, я уже упомянул, заповеди относительно Бога. И заповеди относительно других людей. Интересно. Я упоминал, что эти заповеди между человеком и Богом, одна из важнейших заповедей – это соблюдение субботы. Есть некоторые, которые стараются принять субботу немножко раньше, чем они должны. По крайней мере, не позже. Ну, сейчас пока еще. Тут в Израиле летний час, и тут еще лето. Заход солнца поздний. Это легко выполнить. И легко принять субботу немножко раньше. Тоже легко. Сейчас заход солнца относительно еще поздний. Но надо думать дальше. Даже когда зимой заход солнца ранний, заход солнца ранее, тоже надо стараться принять субботу вовремя. Лучше подмести дом и не помыть пол, и принять субботу вовремя, чем принять позднее, позже нужного времени, а дома помыть. Пусть иногда какой-то салат не хватает, и при всем этом суббота принята вовремя. Хотел говорить об отношениях между одним евреем и другим, что они очень-очень важны. И одно из важных действий, что мы можем сделать, и это может много помочь нас, нас в суде, отдаляться от того, что говорить плохое о другом еврее. Хафец Хаим в своей книге «Шмират а-Лашон» пишет, что одно из страшных последствий того, что и в Торе есть запрет говорить плохое о другом еврее. Это называется «Лашон а-Ра». Даже это правда. И это он написал свою книгу, первая его книга, его «Хафец Хаим», об этом запрете. Он приводит и разъясняет подробно, расставляет по полочкам, когда нельзя говорить, когда можно говорить. Можно говорить только если это, во-первых, правда, и есть в этом важная польза для дела. Пример. Кто-то спрашивает тебя о девушке, на которой он хочет жениться. Ему важны качества невесты. Тут можно говорить правду, какие ее действительно качества. То же самое качество жениха. Потому что он говорит для тех. А просто так говорить недостатки нельзя. То же самое человек хочет взять себе работника или взять партнера. И он спрашивает о его качествах. Какой он работник, насколько он удачный. Насколько он аккуратный, приходит ли он вовремя и так далее. Ему важно. Так можно ему говорить правду. Когда человек просто так говорит недостатки о другом, это прямой запрет Торы, даже если это правда. Это называется лашон хара. Хафец Хаим пишет, чем так страшен этот грех лашон хара, что приводится в Талмуде, что он очень страшный. Итак, у каждого из нас есть добрые действия, и у нас есть у каждого из нас, к сожалению, иногда бывают и грехи, и нарушения тоже. Но пока мы молчим, то и ангелы, которые созданы из этих плохих действий, тоже молчат. А вот если человек начинает говорить плохое о других, то это пробуждает силу, пробуждает ангела, который говорит плохое на каждого человека. Когда человек говорит лашон ара, плохое, это пробуждает ангела, который говорит, ангела, который говорит плохое на людей. И это очень плохо для всего мира, и в первую очередь для него. Смотрите, у каждого из нас есть добрые дела, и, к сожалению, есть и недобрые дела, плохие. То если мы не говорим плохое о другом, то на наши плохие действия не так обращают внимание с неба. Бог не так на это обращает внимание. А вот если мы говорим, человек говорит плохое о другом, это пробуждает ангелов, пробуждает смотреть на наши плохие дела. Другими словами, когда мы говорим плохое, но, когда еврей говорит плохое о другом, человек говорит плохое о другом, он пробуждает небесный суд, чтобы и говорили плохое, упоминали его плохие дела. Поэтому наш суд очень много зависит, насколько мы остерегаемся не говорить плохое на другом. Когда мы, наш суд зависит, насколько мы остерегаемся и отдаляемся говорить плохое о другом. Кто говорит плохое о другом, так на него тоже обращает внимание на его плохие действия. А это очень опасно. Если человек не говорит плохое о другом, то его плохие действия меньше говорят и меньше обращают внимание. Это одно из хороших советов не перед судом отдаляться, не говорить плохое о других. И это не только сейчас написано. Хороший, из хороших путей начать слушать уроки про запрет лашон ара. И постепенно учиться контролировать свой язык. Ну, есть еще добрые советы, но пока я послушаю ваши вопросы.
Да, Квод Рав, тут есть вопрос. Ирина спрашивала, данные благословения, которые в Титово приводятся, они относятся к стране или человеку? Рав, меня слышно? Не слышно. Меня снова не слышно. Старая наша техническая проблема, пока все еще нерешаемая. Будем звонить Раву, потому что иначе никак. К сожалению, мы пока еще с техниками не нашли причины, почему вдруг звук перестает работать в течение трансляции. Сейчас я позвоню Раву, и мы... Даров, есть, к сожалению, нет пока связи, так обычно. Есть у Ирины вопрос. Данные благословения из главы Китово относятся к стране или человеку?
Ко всему еврейскому народу. Дожди, относится к стране. Ко всему еврейскому народу. Дожди, изгнание – это к народу, но это приходит на страну. А вот, например, рассеяние по всему миру и затем постоянное изгнание, не будет покоя – это относится, конечно, к народу. Это уже вне страны.
Спасибо большое, Раф. Есть еще вопрос Анна, если на экране появился. На Рош ха-Шана праздничный стол. Подают голову барану или можно заменить рыбой?
Послушайте, у кого есть хороший кошерный баран, есть голова барана, и он может дать, это лучше, так приводится. Я не знаю, у нас барана нет. Я знаю, в нашей семье, как правило, голова рыбы. У кого есть голова барана, это еще лучше. Баран напоминает про жертвоприношение Ицхака, что Авраам был готов принести его в жертву.
Спасибо большое, Раф. Тут вопрос, я вижу, Александр поднял руку. Александр, пожалуйста, включите ваш звук и попробуйте спросить. Александр, у вас получается? Пока не получается, мы смотрим тогда чат в Ютубе. Спрашивает Александр, может быть тот же, может быть другой. Если родитель плохой человек, все равно нужно ли относиться к нему уважительно?
Что значит плохой человек? В чем? Он вообще ничего не соблюдает?
Да-да, я вас слушаю.
Что значит он плохой человек?
Смотрите. К сожалению, не уточнил наш слушатель.
Смотрите, есть разные стороны. Это известно, что иногда отношения между сыном, отцом или дочерью с мамой непростые, и характер родителей нелегкий. Но трудно что-то давать советы, но лучше меньше иметь контакт, чтобы хас ва-халила их не обидеть, не оскорбить. Это лучше, чем иметь больше контакта и нарушения тоже.
Спасибо, Раф. И сейчас посмотрим, еще есть вопрос здесь. Берли спрашивает. Если есть люди, которые против Торы, против соблюдения субботы, можно ли говорить про них лошон ара?
Нет сомнения, что можно и надо. Нет сомнения, что можно и надо.
Потом он
на экране вопрос, и, конечно, можно и надо. Речь идет, основное, что говорится, нельзя говорить лошон ара про евреев, которые же в общем соблюдают Тору.
А если этот еврей светский, он уточняет там Берл вопрос свой, если он еврей светский, как здесь смотреть? Ведь есть разные люди, есть которые...
Смотрите, это же широкий вопрос. Я не хочу тут... Я сказал только одно. Тот, кто выступает против Торы, нет вопросов и нет сомнений. Можно и надо говорить, если это на пользу. Нет вопроса даже. Тут был вопрос насчет нового ножа. Послушайте, новый нож, я не знаю, это у хасидов, они говорят, что это с Голана хороший год. Написано «Ахейте хай мухоу хай». Я с Голот не понимаю. Но насчет окунания, что вы спрашиваете, можно окунуть в микве. И море – это хорошая миква, конечно, можно окунуть. Вы спрашиваете, можно ли говорить броху в зуме. Смотрите, можно или нет, запрета, наверное, нет. Но надо ли и помогает ли это, я не знаю. Не могу сказать то, что я не знаю. Все-таки это не голос самого человека. Слова Торы, что человек слушает. Он слушает слова Торы, это правильно. А считается ли это браха, что человек слышит браху, не знаю.
Спасибо. Есть, я вижу, Александр, не получилось подключить ему звук. Зураб, я вижу тогда вашу поднятую руку. Ваш вопрос, пожалуйста.
Да. Шалом, шаббат шалом.
Шалом.
Да, слышно меня?
Да, да, слышно.
Скажите, пожалуйста, Ребе, вот у моих друзей, да, вот,
да, да.
Мама приехала в гости, и непростые отношения, например, с невесткой, да. Невестка ходит там.
Я не слышу четко.
Сейчас, Зураб, секундочку, я сделаю ближе звук, секунду. Зура, пожалуйста, повторите ваш вопрос.
Мама приехала в гости, и непростые отношения с невесткой, да. И они, например, ругаются, а муж говорит, что скоро маме все равно уехать надо. Зачем портить отношения? Потому что это один из главнейших тоже заповедей. Надо чтить родителей, да. Ну и никак невозможно, например, там, уговаривать там, как бы невестке, да, и она там ходит, там, лашон ара делает, да. Скажите, пожалуйста, вот в данный момент, да, мужу как надо поступать? Вот в данный момент как надо мужу
вопрос
поступать?
Вопрос непростой. Если, давайте прежде я объясню, как я это понял. Приехали родители мужа, а между, я не знаю, мамой мужа и ее невесткой непростые отношения. Так я понял.
Да, да.
Послушайте, ну, во-первых, я это скажу немножко с юмором. Мама мужа и ее невестка, они идут выполнять мишну. Есть мишна в трактате Ивамот, что зачастую между свекровью и невесткой непростые отношения. Теперь вопрос, что делать мужу между... Так они выполняют очень аккуратно эту мишну. Я шучу. Мишна только констатирует факт. Хазва халила, нельзя этого делать. Мишна просто констатирует реальный факт, что иногда это бывает. Потому что мама... Это ощущение мамы. Мама ощущала сын мой. А тут вот эта чужая женщина захватила его, и она считает, что он ее. И вообще, она достойна моего сына. Ну, скажите. Она достойна моего сына. Мой сын ведь такой-такой особый. А кто она такая?
Сын говорит, пока маму не будешь уважать.
Спрашивайте, что делать бедному мужу?
Ну, муж говорит, что пока маму не будешь уважать, ничего не будет между нами.
Вот эти уважать надо, и надо найти пути. Вопрос только другой. Насколько его слова могут тут помочь, и насколько это поможет? Надо, конечно, надо стараться уважать. И она, мама мужа прошлое поколение и так далее. Но все-таки мир своей семье тоже важен.
Ребе, мама временно приехала.
Смотрите,
в гости, да? Мама
сказать,
уезжает.
Что я имею совет, что тут делать? Вопросы зависят от конкретной ситуации, что и как. И если на короткое время, лучше немножко потерпеть и уважать родителей, и расстаться нормально.
То же самое я говорю. Сейчас весь бизнес просто у мужа стоит, все стоит, у них дома только одни скандалы. Но я сказал, что обязательно уродясь прошу.
Послушайте, муж должен быть немножко дипломатом. Надо как-то вытащить или из дома, или маму, или жену. И тогда, когда меньше пересекается, меньше скандалов.
Это...
Есть еще вопросы?
Да, Рабинцер, есть поднятая еще рука. Я извиняюсь, Зураб, что мы перешли к следующему участнику, чтобы дать всем возможность спросить, кто еще хочет спросить. Сейчас, Едидия, пожалуйста, ваш вопрос. Включите звук, пожалуйста. Так, Лидия, пока вы подключаетесь, мы еще посмотрим здесь вопросы. Нет, это не вопросы, здесь много. Я прошу участников все-таки спрашивать, высказывать свои мнения, это очень важно, но я бы хотел, чтобы Раф отвечал на вопросы. Бенцион, пока я смотрю, вот как бы из тех, кого мы знаем, я не вижу вопросов.
Не видите. Или кто-то не может подключить. Я могу продолжить тему о подготовке к Рош ха-Шана?
Да,
я
спасибо.
Могу продолжить тему о подготовке к Рош ха-Шана. Смотрите, я говорил о том, насколько человек отдаляется от того, что говорит плохое о другом, о других. Это ему помогает на суде. Это хороший практический совет. Потому что Бог смотрит на нас, как мы смотрим на других. Бог судит мир по качеству, мера за меру. Есть интересная гемара Бога Мессия. Гемара говорит, что Иерусалим был разрушен, потому что люди слишком жестко относились один к другому и хотели идти только по букве закона, не хотели уступать один другому то, что они не обязаны. Они шли, хотели идти точно по линии закона и не уступать один другому. Задают вопросы. В Иерусалиме же приводится у пророков, приводится в Геморе, было много разных нарушений. Почему же тут говорится о том, что они не уступали один другому? У них были другие, довольно серьезные нарушения. Раб Залмера из Вилны, брат Раб Хаим Воложенер, отвечает на это так. Правильно, у них были другие нарушения, правильно. Но пока они уступали один другому, были готовы уступать один другому, так Бог тоже смотрел на них другими глазами и не судил их так строго. А когда они перестали уступать один другому и хотели, чтобы все было точно по букве закона, без малейшей уступки, тогда Бог с ними тоже поступил так, по букве закона, без малейшей уступки. Когда они уступали один другому, то Бог тоже смотрел на них снисходительно. А когда они стали смотреть один другому строго, без уступок, так Бог тоже на них так смотрел, без уступок. То есть отношение один к другому много решает, как Бог будет на нас смотреть на суде. Есть гемара. Ко амрахем аубриейсов. Кто жалеет? Ко амрахем арабриес. Кто жалеет людей? Мрах миного минашумай. Жалеют его с небес. Гемара говорит еще. В трактате Рош ха-Шана, 16 лист, написано, «Кола мавио аумидейсов», кто готов спустить на свои качества и простить другому, что есть то, что он сделал ему плохое. Так написано, «Мавирин ли акоп шов», ему прощают грехи. То есть человек, как он относится к другим людям, если он готов прощать, то и Бог тоже ему прощает. Гемара рассказывает нам интересную и страшную историю. Рав Попе и Равуна Брейд Рав Йешуа были друзьями. Учили вместе Тору у Абая и у Рове. И вдруг Равуна Брейд Рав Йешуа тяжело заболел. Рав Попе, его друг, пришел его проведать. Он увидел, что его положение тяжелое. И он сказал... Надо ему готовить тахрихим, то есть одежду для саван для умерших. Так он выразился, видя его тяжелое положение. В конце, а потом Равуна брин Рав еще выздоровел. А Рав Попе было неудобно, неприятно его навестить. Он же так про него выразился, что он уже уходит в другой мир. Потом, когда они встретились, то Равуна брин Рав еще сказал Рав Попе: смотри, то, что ты сказал, это было правдой. Я действительно должен был идти в другой мир умереть. Но Бог сказал, так как он уступает другим, давайте уступим ему и оставим его в этом мире. Так вот это качество, когда человек уступает другим, с небес уступает ему, оно важное качество на суде. Ну, хорошо, я вижу, не вижу, есть вопросы? Есть вопросы, пожалуйста.
Рав? Раф, я сейчас смотрю, да, тут были подняты руки, сейчас посмотрим, кто здесь еще хотел спросить что-то. Да, есть тут Яков поднял руку. Яков.
Гудшабас, спасибо за возможность задать вопрос. Вот начинаем читать Слюхот. Расскажите, пожалуйста.
Да-да-да. Сегодня вечером начинают говорить Слюхот. Не сегодня вечером, на исходе субботы. Да-да.
Расскажите, пожалуйста, о чтении Слюхот.
Да.
Яков, у вас выключился звук.
Расскажите, пожалуйста, немного о чтении Слюхот. Какие Слюхот читаются в первые дни?
Давайте я поговорю несколько слов о Слюхот. Мы же ашкеназские евреи, и у нас начинает в этом году говорить Слюхот на выходе субботы. Во многих местах. Что такое Слюхот? Слиха – это прощение. Мы просим у Бога прощения. От одного из больших даршаним он сказал, мы говорим Слюхот, мы просим Слюхот, мы просим прощения у Бога. И когда говорит, читают Слюхот, это пробуждает сердце сделать анализ, подумать, что надо исправить. Мы просим у Бога прощения и стараемся исправить. Теперь, и во многих общинах принято первый Слюхот говорить в полночь на исходе субботы. У нас, например, в Иерусалиме это где-то по летним часам, которые сейчас 12:40. А следующий Слюхот говорят утром. И евреи, которые молятся с восходом солнца Нес, говорят Слюхот до этого. Приблизительно с восхода зари. Евреи, которые молятся в Сиэн, за полчаса 45 минут до этого. Те, которые молятся в 8, и немного до этого и так далее. Самый главный шлихот – это действительно сердце. И обратить внимание, что мы делаем и что нам надо исправить. Шлихот – это… Мы говорим это до Рош ха-Шана, и мир до Рош ха-Шана, Йом Кипур. Чтобы так и пробудить сердца, подготовиться к Рош ха-Шана и постараться исправить то, что мы можем и должны.
Как
есть еще вопросы?
Как правильно приветствовать людей? Шанатова умитука или ксивавы хатиматова?
Я хочу сказать еще. Слихот, основная часть слихот, это 13 качеств милосердия Бога, которые мы читаем. Ашем, Ашем, Теврахум, Беханун, Эрехапаим, Равкасет, ВМС. Так это мы говорим только когда есть Миньян. Миньян 10 мужчин. если кто-то нету миньяна, или один человек хочет читать слихот, сами слихот, вот эти поэтические части великих людей средневековья, человек может говорить, псуки может говорить, а 13 качеств милосердия нет. 13 качеств милосердия можно говорить только в миньяне. Тоже арамейские части слихот, которые написаны на арамейском, не говорят, когда человек читает один.
Как правильно приветствовать?
Или грехи может помочь чува? Очень верный вопрос. В основе на все действия помогает чува. Чува значит серьезно. Человек принял решение больше так не поступать и исправить то, что он делал. В общем случае, чува помогает. И самое главное в чуве – начать новую жизнь по-другому. Чува помогает на все.
Зура, у вас еще вопрос, я вижу.
Есть, пожалуйста. Еще вопросы?
Да.
Вопросы, пожалуйста.
Рабе, хотел у вас спросить, а кроме Толдотру еще где можно с вами пообщаться? В Фейсбуке или где вы есть? Где можно с вами поговорить?
Сейчас Раф, наверное, нас не слышит. Сейчас мы передадим вопрос.
Спасибо вам большое.
Раф, тут спрашивают, Раф сейчас повторит ваш вопрос, просьбу. Сейчас, секунду, я дам звук.
Пожалуйста.
Ребе, кроме Толдотру, где можно с вами еще пообщаться, с вами поговорить? В Фейсбуке, где вы есть?
Что?
Кроме Толдотру, где можно еще с вами пообщаться? Как можно с вами поговорить?
Можете позвонить на домашний телефон. Но лучше сегодня, например, после двух.
Хорошо, а как узнать ваш домашний телефон?
02-581-8079.
Я не мог написать. Еще раз, тут все закрыто. Можно еще раз? Еще раз можно?
0-2-5-81-80-79. Падающая как? Арифметическая прогрессия.
Как?
81-80-79.
Все, спасибо вам большое. Позвоню.
Да. Дорогой Даниил, что еще?
Да, сейчас посмотрим еще, если вопросы здесь. Здесь, секунду. Есть вопросы, но они, в общем-то, не совсем по теме нашего урока. Они, в общем, касаются таких. Я посмотрю, есть ли еще вопросы. Все-таки по теме.
Как правильно сейчас приветствовать? Шана Това Умитука или Ксива Выхатима Това в этот период перед Рош ха-Шана?
А, вот есть вопрос, как правильно приветствовать других людей перед Рош ха-Шана, пока он еще не наступил. Какой фразой?
Смотрите, да. Можно сказать, Шана Шие Шана Това Умитука? Можно. Но обычно принято говорить «ктива това». Люди чаще говорят «ктива вехатима това». Запись и подпись хорошие. Это то, что наиболее принято.
Спасибо. Еще последний вопрос, наверное. Я смотрю, здесь непонятно, правда, имя человека. Кирюгер, 95, пожалуйста, попробуйте.
Здравствуйте. Спасибо большое за лекцию. Извините, не ставила имя.
Да, говорите.
Вот немного, может, путана буду, извините. Я с февраля начала приобщаться к еврейскому миру и слушать лекции, учить какие-то моменты, но иногда отдаляюсь, даже сама не замечаю как, потому что вокруг мир, он совсем другой, и что-то начинает совсем плохо идти, и в какой-то момент я понимаю, ой, я же перестала слушать лекции, перестала учить, все потом налаживается. Но неровный такой процесс очень. И вот, например, сейчас я вернулась, да, опять все чуть-чуть прояснилось, и я понимаю, что вот предстоит большой праздник, но многие моменты, да, они мне не ясны, например, многие молитвы там, они от имени еврейского народа, и как я прочитала на Талдот, это, ну, неправильно, неправда, если я буду их читать, да, вот какой, как бы сказать...
Почему неправда? Ну, я вам скажу, это, может быть, более широкая беседа. Почему? Если написано... Это правда, другой вопрос. Как, давайте скажем другое определение. Что человек, когда он видит это, в своем сердце не ощущает, что это правда. Может быть?
Ну, я как бы ощущаю, ну, что я искренне это читаю, да, но... Не хочу неправильно какие-то вещи делать, хочу больше учиться. В общем,
это,
вопрос такой.
Это уже немножко более широкая беседа. Может быть, по телефону побеседуем. Надо же понять, в чем вопрос, в чем тема.
А если конкретнее вопрос? Вот человеку, который первый раз только начинает приобщаться, да, а как вот ему провести этот праздник? А какие основные моменты, которые ему нужно соблюсти, да?
Смотрите. Этот праздник, вопрос же, что он хочет. Самое лучшее, если он может его провести в какой-то общине, которая ему близка, или в какой-то семье, которая соблюдающая, с которой он имеет близость.
А меня могут пустить в общину?
Когда он видит, как общество себя ведет, и он вместе с ними.
А-а-а.
Мне кажется, это самый лучший естественный путь.
Хорошо, буду искать. Спасибо вам большое.
Всего хорошего. Давайте, какой вопрос? Смотрите, нужно, я не могу сказать. Но если женщина одна, она не обязана читать слихот. То, что женщина, в общем, должна читать Шмона Эсрей, некоторые брахот и еще. Теперь, слихот обязанности нет. Но если она хочет, она может. Но я уже говорил, что даже один мужчина без миньяна не может читать 13 качеств милосердия. Это можно читать только в обществе. А кто не в обществе, не может это читать. Даже один мужчина тоже не может.